Здравствуйте, уважаемые зрители. В прямом эфире четверть часа. В студии Тимофей Омухов. Как обычно, начнем программу с рубрики «Терра Инкогнита». Уважаемые зрители, предлагаю вашему вниманию опрос, который провели мои коллеги на улицах Екатеринбурга. Правда, вопрос, который задавал Лев Баходин прохожим, отличался от наших стандартных вопросов. На этот раз мы не интересовались значением церковных терминов, не просили вспомнить имена известных людей и их деяния. Напротив, вопрос был общим и в какой-то мере даже риторическим. Определенно, единственно правильного ответа он изначально не предполагал, но подумать над ответами наших респондентов все же заставил. Итак, предлагаем вашему вниманию опрос на тему «В каком возрасте нужно вести ребенка в храм?».
С вашей точки зрения, нужно вести ребенка в церковь?
Ну, не знаю. У меня вот внука, допустим, крестили мы, ему около года было. Сейчас мы с ним ходим на причастие. Ему вот 2 годика будет. Ходим на причастие. Он, конечно, пока ничего не понимает, но хотя бы, по крайней мере, что-то ощущал, что-то знал. Ну, был уже знаком с этим.
Ну, крестят до года, насколько я знаю, 7 месяцев.
Чтобы ребенок понимал, что такое церковь, куда он придет.
Ну, примерно 10 лет, 12.
Ну, наверное, в этом возрасте.
А в 7 рановато?
Я думаю, рано.
Чем раньше, тем лучше, потому что до, как ребенок родился, в течение 3 месяцев лучше его покрестить и потом уже причащать, учить молитвы вместе с ребенком. То есть ходить в церковь постоянно на причастие.
Я не знаю, ну, я считаю, что... Если человек родился в России, родители русские, то почему бы с самого рождения не отвезти и не покрестить?
В каком возрасте нужно вести ребенка в церковь?
Не нужно.
Ну, если он сам только захочет.
Да.
Должен, ну, в осознанном, лет
должен
18.
Сам в возрасте, когда будет что-то осознавать, понимать, уже сам пускай делает выбор.
Ну, а если, допустим, в 3 года он показывает пальцем на церковь и там дает понять, что хочет туда сходить,
не более чем детское любопытство, я считаю. Просто дети могут показывать пальцем на что угодно.
А если в 12 лет покажет пальцем?
Ну, пусть ходит.
Ну, если хочет, скажет: папа, я хочу в церковь, иди.
5 лет скажет: хочу.
Подумай еще хорошенько.
В 7?
Не, думаю, лет в 10 уже можно будет что-то призадуматься.
Ну, это хороший образ. Ну, наверное, с детства, чтобы он потом, когда вырос, стал нормальным, добрым человеком, чтобы другим мог помочь.
Спасибо нашим респондентам, спасибо коллегам за их работу. Собственно, вопрос и правда очень интересный, в какой-то мере неоднозначный. В каждой семье отвечает на него по-своему, навязывать что бы то ни было не имеет смысла. Разумеется, если речь идет о семье христианской, то ребенок, еще будучи в утробе матери, по воскресеньям бывает в храме, слышит слова молитв, привыкает к темпо-ритму православного богослужения. Можно сказать, что его знакомство с Богом и вхождение в церковь происходит уже в ту пору. Когда такой малыш появляется на свет, крестить его как можно скорее и регулярно приносить к причастию – дело вполне естественное, и вряд ли воцерковленные родители будут задаваться вопросом «когда?». Он решится сам собой. Чего не скажешь о процессе пребывания детей в храме. Это требует от родителей младенцев и детей постарше мудрости и определенных усилий. Вот что советует по этому поводу протоиерей Алексей Уминский, настоятель Московского храма Святой Троицы в Хохлах. Ни в коем случае не допускайте, чтобы дети ходили по храму или разговаривали во время богослужения. Лучше выйти с ним на улицу и подышать свежим воздухом, чем позволить ребенку во время чтения Евангелия, херувимской песни или евхаристического канона с кем-то разговаривать, бегать и шуметь. Меньше греха будет. Ну, не может ребенок долго молиться, долго хранить внимание. Значит, надо пойти ему навстречу. Пусть выйдет, отдохнет, и вы вместе с ним. Придется чем-то жертвовать, либо своими молитвами, либо молитвами наших прихожан. И мне кажется, что правильнее будет родителям пожертвовать своей собственной молитвой. Ничего страшного не будет, если вы пропустите молитву. Господь вас за это не осудит. И для детей это будет полезно. Не напрягать себя, не уставать от богослужения, а чувствовать легкость во время службы, чтобы служба не стала для детей обузой, чем-то тяжелым и неприятным. Ничего не поделаешь, это подвиг семейного воспитания. Пока растет младенец, приходится всем жертвовать, даже молитвой. Храм – это дом Божий, это место священное. Здесь не должно быть ничего, что мешает молитве. Это не место встречи людей, а место встречи человека и Бога. Нельзя в храме устраивать детский сад. Дети не должны в храме играть. Это абсолютно недопустимая вещь. Можно пойти в церковный дворик, там поиграть, а в храме играть не надо. Это очень плохо, когда ребенок приучается себя в храме чувствовать, как на детской площадке. Пускай ребенок хоть 5 минут в храме, но помолится. С раннего возраста это надо в ребенка закладывать. Не надо думать, что раз вы пришли в храм, то благодать Божия сама все сделает. Если ребенок приучится себя в храме вести распущенно, неблагоговейно, молиться, а если в нем не будет страха Божия, то он потом, когда вырастет, уйдет из церкви. Поэтому просим, с одной стороны, прихожан проявлять терпение и снисходительность к малышам, а с другой стороны, просим родителей проявлять снисхождение к прихожанам и следить за своими детьми. Конец цитаты. Ну а продолжим мы разговор о воспитании детей в нашей семейной гостиной. Дорогие друзья, и вновь рад приветствовать в нашей студии Юлию Александровну Токареву, доктора психологических наук, профессора, директора Института семьи Уральского гуманитарного института. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, продолжаем говорить о школьной поре. И сегодня предлагаю затронуть такую тему, как дружба в школе, то есть друзья, и вообще нужно ли обращать внимание родителей на то, как складываются дружеские отношения ребенка в первом классе. Ну, особенно в первом классе, когда все новое, обстановка новая, новые люди, в том числе новые сверстники.
Угу. Очень интересная тема, и она очень, наверное, актуальна для многих родителей. Почему? Потому что, когда ребенок приходит в школу, то первое, о чем его просят, это встать парами. И все действия, которые нужно совершать именно в паре или с кем-либо. И, наверное, родители замечали, что некоторые дети, они не только в школе, но и до школы уже проявляли такую очень высокую заинтересованность в общении, в дружбе, в контактах. И мы можем заметить таких детей, когда они стоят уже на линейке, на школе, на первой линейке, и возле них куча одноклассников или ребят, с которыми они уже знают, о чем поговорить. И когда им предлагают там пройти с парами, то желающих пойти именно с этим ребенком достаточно много. И иногда родители это может настораживать, и они могут пугаться, почему вот там все к ребенку бегут, к его ребенку. Но это вообще хорошо, потому что таким образом ребенок получает дополнительный стимул, дополнительный мотив к тому, чтобы идти в школу, к тому, чтобы учиться. И как такой второй момент, это что есть с кем соревноваться. У тебя много друзей, много ребят, которые, может быть, с тобой хотят дружить. А чтобы соответствовать вот этому статусу, может быть, лидера или человека, за которым идут, нужно обладать определенными знаниями или хорошо учиться, или быть в курсе каких-то событий. Поэтому наличие друзей – это повод держать себя в тонусе, быть, так скажем, на высоте, изучать предметы, стараться владеть новыми знаниями. Это хорошо. Есть, конечно, другая категория детей. Это дети, которые и в детском саду не имели друзей, а, может быть, в большей степени общались со взрослыми, родителями. И единственные А люди, с которыми они могут вообще взаимодействовать, это родители и взрослые. Таким детям будет очень трудно в школе, потому что столько новой информации, которую иногда ребенок не понимает, и ему не с кем разделить. Ему не, он не может, не в состоянии, не по своим способностям, не по коммуникативным чертам переспросить у кого-то. И он переваривает ее так, как он представляет и как он понимает. И это не всегда правильная интерпретация информации. Он может в чем-то ошибаться. И здесь родителям есть смысл обратить внимание на то, чтобы ребенка с кем-то подружить.
Александр, ну а вот ситуация, когда... Писали, все тянутся, очень много друзей, надо пообщаться и с тем, и с тем, и с тем, а получается, что времени-то на учебу не остается. И там вроде как человеку надо помочь с этим игрушкой поделиться, ну а с этим вообще обсудить последний мультфильм.
Угу. Да, есть такая, ну что ли, уже некая сторона, когда ребенок видит, что к нему дети тянутся, и у него возникает несознательная идея самоутверждения. То есть ему хочется все больше и больше внимания к своей персоне, и тогда мы можем встретиться с проблемой плохой дисциплины в классе на уроке, потому что ребенку хочется общаться не только с теми ребятами, которые с ним на перемене, но и вообще завоевать весь класс. И это можно сделать как раз на уроке, когда внимание с учителя будет вообще направлено на него, и вот это плохое поведение может стать причиной вообще, ну, проблем у ребенка и с одноклассниками, и в школе в целом. И здесь на помощь должны прийти родители и объяснить вообще, как правильно общаться и какие есть у нас критерии общения на уроке, на перемене, вне школы, дома. То есть во всех этих ситуациях есть свои правила общения. Об этом нужно ребенку рассказать и, может быть, даже продемонстрировать на собственном примере, как родитель общается на работе с коллегами, чего он не позволяет, как он общается дома с друзьями и показать этот стиль общения. Может быть, даже специально обратить на это внимание и сказать о том, что ты же видишь, что я общаюсь во всех ситуациях жизненных по-разному. И это правильно, и нужно понимать твои обязательства.
А нужно ли стремиться к тому и сподвигать ребенка к тому, чтобы он общался со всеми своими одноклассниками, интересоваться, почему он общается или не общается, по какой причине, там, с девочками, с мальчиками, с теми или иными, или все-таки достаточно, если у ребенка один-два друга, с которыми вот непосредственно происходит практически все его общение в школе, и в этом никакой проблемы нет.
Я думаю, что сподвигать специально не надо, но и запрещать тоже. Если у ребенка есть этот интерес, ему хочется, чтобы у него было как можно больше друзей, он умеет их завоевать, или у него есть такая идея их завоевания, пусть пробуют себя. На сегодняшний день человеку очень важно быть гибким, уметь находить подход к каждому человеку, все разные. И пусть ребенок в этом смысле развивается и проявляет себя. Запрещать не надо. Если же ребенок малообщительный и у него нет друзей, вот тогда ему нужно помогать. Начать с того, чтобы понять, почему ребенок вот так себя ведет. Иногда есть смысл поискать родителям истоки в себе. Возможно, у самих у родителей проблемы с друзьями, нет друзей, либо они дружат как-то очень странно. Может быть, дружат только с людьми, которые занимают высокий статус. А может быть, при ребенке проговаривают, что это нужный человек, с ним нужно подружить, с ним нужно общаться. И в таком случае у ребенка будут проблемы вообще с пониманием того, что такое дружба, с кем надо дружить и как вообще это в жизни может пригодиться.
В общем-то, можно начать прямо сейчас рассказывать своему ребенку, да, о том, что такое дружба и как много она значит в жизни человека.
Конечно, конечно.
Спасибо большое, Александр. Угу.
Спасибо. Спасибо.
Дорогие друзья, наша утренняя программа подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.